Сегодня продолжаем читать Евангелие от Марка, и текст сегодня для нас из первой главы, с 9 по 13 стихи. Первая глава Евангелия от Марка, с 9 по 13 стихи, написано так здесь. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Немедленно после того Дух ведет его в пустыню, и был он там, в пустыне, 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему». И вы сразу слышите, что в сегодняшний текст объединяет, собственно, два события – крещение Господа Иисуса Христа в Иордане и событие искушения. И сразу хочу заметить, что Марк всего в одном стихе, простите, в двух стихах, 12 и 13 стихи, повествуют нам о событии искушения. Матфей и Лука пространно говорят о том, что было, как это было искушение в пустыне. Если помните, в прошлый раз мы обратили внимание наше на Иоанна Крестителя, крестящего. Это было необычное служение в необычном месте, которое сопровождалось необычным призывом к покаянию тем, которые считали себя детьми Авраама по праву рождения. И мы говорили с вами о том, что Иоанново крещение было крещением покаяния для прощения грехов. Это было символическое омовение в водах Иордана нечистоты. И тем сложнее для нас и для первых христиан было объяснить наличие этого текста в Евангелиях. Почему, брат и сестра? Ну, мы знаем о том, что он не сделал никакого греха, не было лести в устах его. Я должен вам сказать, что есть элемент некоего смущения, который присутствует в Евангелиях, когда Матфей должен был пояснить смущение самого Иоанна Крестителя, который говорит: «Я должен креститься от тебя, и ты ли идешь ко мне креститься? Оставь теперь, так надлежит нам исполнить всякую правду, праведность». Подобные смущения слышны и в других источниках, которые относятся ко второму веку, но они не представляют для нас интереса. Я просто хочу сказать о том, что, ну, по определению, крестящий больше крещаемого. Как объяснить тот факт, что Иисус из Назарета Галилейского наряду с другими идет для того, чтобы войти в воды крещения, в воды Иордана? Интересный еще вопрос. Знал ли Иоанн Иисуса? Вернее, можно сказать, что он знал Иисуса. Знал ли он о том, что это тот, который должен прийти? Потому что сам Иоанн признается: я не знал его до того, как не увидел знак, да? Свыше. Интересный вопрос. Здесь написано, когда выходил из воды, тотчас увидел разверзающиеся небеса. Если вы посмотрите синодальный текст, то слово «Иоанн» написано курсивом. Вопрос, кто увидел небеса? Иисус или Иоанн? Почему я задаю эти вопросы? Потому что нам кажется, что текст всегда однозначен и понятен. Но, братья и сестры, когда мы внимательно читаем текст, у нас невольно возникают вопросы, связанные с истолкованием. С истолкованием библейского текста. Я не знаю, помним ли мы день нашего крещения. Я не знаю, есть ли в жизни каждого из нас должны быть дни, которые определяют всю нашу дальнейшую жизнь на земле. Из всех событий, которые происходят с нами, в жизни каждого из нас случаются события, которые определяют всю нашу дальнейшую жизнь на земле. Событие, которое задает тональность, задает вектор, направленность, да? Задает приоритеты в нашей жизни, в нашем служении. Для Иисуса из Назарета таким днем стал день, когда Он входит в воды крещения. И в отличие от Матфея и Луки, которые приоткрывают для нас завесу, связанную с рождением младенца, с чудесным рождением, связанные с его возрастом, Лука так мимоходом говорит о 12-летнем Иисусе. Для Марка Евангелие благая весть начинается вот с этого события, которое становится ключевым для самого Иисуса из Назарета. Это момент посвящения, это момент откровения и момент ясного осознания миссии, которой он призван. Итак, что мы видим здесь происходит на реке Иордане? Кстати, короткий комментарий опять, но для тех из вас, которые отважатся совершить паломничество на Святую Землю, река Иордан, скорее всего, будет разочарованием. Скорее всего, будет разочарованием, хотя местный гид нас с таким восторгом говорил об особом составе воды, которая входит с севера в это озеро, не смешиваясь, проходит по озеру и вытекает. И где-то она такого зеленоватого цвета, но в основном это такой, знаете, замутненный источник воды. То есть та картина величия вот, того, что мы ожидаем увидеть, скорее всего, может стать для нас разочарованием. Но Иоанн крестит на реке Иордане, и было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. Брат и сестра, и вот здесь очень первая важная мысль, которую я уже сказал. Крещение Иисуса Христа в водах Иордана – это момент откровения. Это событие, которое сопровождается, и вот здесь очень важное выражение – разверзающиеся небеса. И Дух Святой, нисходит на Иисуса в виде голубя. Как голубя, да, вот это вот сравнение, как это можно представить, было ли это явственное видение, или же вот что-то напоминающее, знаете, когда вот голубь взлетает или же садится на землю. Что здесь особенного для нас, брат и сестра? По признанию современников Иисуса, по признанию иудеев того времени, небеса закрыты. С тех пор, как умолк последний пророк Ветхого Завета, Малахия, небеса закрыты. Бог перестал говорить. Вот особая значимость этого события в том, что Иисус видит разверзающиеся небеса как знак Божьего отчего благоволения. И явление Духа. Мы знаем о том, что в Ветхом Завете причастниками Духа Божия были особые помазанные люди. Особые люди. Давид по вдохновению пишет псалм. Вдохновение от Духа удостаивались священники, пророки. Пророки по вдохновению от Духа вещали народу волю небесного Отца. Цари, на них сходил Дух Святый. И вот нисхождение Духа, Духа с большой буквы, брат и сестра, означает, что разверзаются открыты небеса. Бог ниспосылает Духа Своего, животворящего. Пройдет короткий промежуток времени, когда Дух Святой станет достоянием всех тех, которые возлюбили явление Господа Иисуса Христа. И второе, это событие сопровождается гласом с неба. Бог начинает говорить. Бог свидетельствует о чрезвычайной важности события, которым свидетелем являются люди. Там были множество людей. Здесь опять нам помогает картина Иванова «Явление Христа народу». Да? Указующий перст Иоанна Крестителя, который, очевидно, взят, эта картина взята из Евангелия от Иоанна, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Но разверзающиеся небеса и снисхождение Духа означает, что Бог начинает говорить. И это свидетельство было для сына. В Евангелии от Марка это свидетельство для сына. У других евангелистов написано «Сей есть сын мой возлюбленный». Это свидетельство для всех. В Евангелии от Марка это свидетельство для сына, о котором отец говорит «Это мой сын, ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И вот исследователи Писания соглашаются в том, что это свидетельство состоит из двух ветхозаветных цитат. Одна из них находится во втором псалме, мессианский второй псалом. «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Второй мессианский псалом читался наверняка всегда, когда помазывали царя на царство, с ожиданием, что не этот ли станет обещанным помазанником, Христом. И вот здесь глас с неба свидетельствует: «Ты, сын мой возлюбленный». Что этот голос подтверждает? Мессианские полномочия Иисуса. Он обетованный помазанник. А вторая часть? Вторая часть, смотри, книгу пророка Исаии, 42 глава, которая начинает повествование о рабе Господа. И вот там засвидетельствовано, 42 глава, книга пророка Исаии. Вот, в Синодальной Библии, вот отрок мой, так, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Слово «отрок», здесь переведенное как «отрок», Исаия использует слово, которое многозначно, которое можно перевести как «слуга», как «раб». Здесь намеренная двойственность вложена вот в это свидетельство Исаии, но речь идет о том, которого Бог держит за руку. Он избранный, и которому благоволит душа моя, говорит Господь. Что же мы слышим в этом свидетельстве небесного гласа, брат и сестра? Бог с неба подтверждает мессианские полномочия Сына, и одновременно с этим утверждает, что этот сын станет никем иным, как страдающим рабом Господним, который понесет на себе наши немощи, наши болезни. И вот когда ученики гадательно видят в Иисусе Мессию, они еще не знают, не слышат вторую половину. О чем? О том, что этот раб, в котором благоволение Божие, которому предстоит пострадать. Почему я так говорю? Когда после исповедания Петра Иисус начал открывать, что ему надлежит пострадать и быть убит, и в третий день он воскреснет, мы слышим прикословие Петра: «Господи, это не тот сценарий. Мессия придет, чтобы царствовать, не страдать». Павел напишет: «Весть о страдающем Мессии юродство есть». Это противоречие в терминах. Мессия грядет, чтобы царствовать, не страдать, тем более не умирать на позорном кресте. А вот Иисус слышит этот глас, ясное призвание к своей мессианской роли, Мессия, который станет страдающим рабом, книги пророка Исаии, 53 глава. И вот здесь уместно вспомнить текст из Евангелия от Иоанна, который я уже цитировал, но вот то, чего мы не слышим у Марка, и то, что помогает нам объяснить, почему же безгрешный входил воды Иордана, омраченные грехом входивших туда людей. Евангелие от Иоанна, указующий перст Иоанна, свидетельствует: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Другими словами, вот этот начальный момент, о котором я говорил, основополагающий момент для миссии Господа Иисуса Христа уже символически указывает на грядущие страдания, указывает на ту роль, которую Иисус должен выполнить, придя на эту землю. Он, безгрешный Агнец, входя в воды Иордана, символически воспринимает на себя грехи всего мира. Он понес на себе наши немощи, наши болезни. Наказание мира нашего было на нем. Братья и сестра, мы всегда думаем, что Иисус, имеющий такие полномочия и практически безграничные возможности, ему уготованы, как мы говорим, медные трубы. Ему уготованы ликование восторженной толпы, которая будет встречать его. И вот какой контраст здесь, когда момент откровения и момент посланничества сменяется фразой, 12 стих, немедленно. В Евангелии от Марка евангелист Марк хочет придать динамику своему повествованию. 40 раз, если я правильно помню, употребляет слово «тотчас», «немедленно», «тотчас». И вот немедленно не было празднования, не было вручения цветов. Знаете, как это делаем мы с пожеланиями. Немедленно после того дух в Синодальной Библии смягчен глагол «ведет его в пустыню». Братья и сестры, простите, Марк и Лука здесь меняют глагол, тот глагол, который употребляет Марк, а именно «дух выбрасывает его в пустыню». Очень резкий глагол, но это именно то, что происходит. Свидетельство Духа Нисходящего. Вот первое, что переживает Иисус, это событие искушения в пустыне. 40 дней искушаем врагом душ человеческих. Был со зверями, ангелы служили ему. Матфей и Лука представляют нам подробное описание этого события. Не знаем, по какой причине. У Марка это всего лишь два стиха. Два загадочных стиха о том, что происходило во время 40 дней искушения в пустыне. Загадочная фраза «был со зверями». Ангелы служили ему. И я не хочу сказать, что мое толкование исчерпывающе объясняет это событие, но у нас есть основания полагать, что для Марка пребывание Иисуса в пустыне, да? Читай книгу Бытие, 2 глава, это новое начало. Иисус символизирует собой это новое начало, когда первый человек был со зверями, в результате грехопадения оказался в пустыне. Второй Адам, Марк не употребляет этого выражения, но Павел употребляет это выражение. Второй Адам с неба начинает в пустыне чтобы превратить эту пустыню в сад. Был со зверями, ангелы служили ему. Нам, наверное, до конца никогда не будет возможно представить себе, что значит быть уполномоченным Богом, Сыном Небесного Отца. Мы бы никогда не допустили для своих сыновей то, что Отец допустил по отношению к своему Сыну. Он посылает его на нашу планету Земля, чтобы пустыня превратилась в цветущий сад. Читай книгу Откровения, последнюю главу, когда посреди города цветущий сад, брат и сестра. Но я уже обращал на это внимание, как библейский текст читается и проломляется нами применительно к тем условиям жизни, в которых мы находимся. И если Евангелие от Марка написано где-то в 60-х годах первого века, ближе к концу 60-х годов, если оно написано верующим в Риме, как вы думаете, как они читали и понимали этот текст о пребывании Иисуса в пустыне со зверями? И вот здесь невольно рождается новый смысл для тех, которых уже начинают выводить на арены цирков. Иисус был со зверями. Отец не оставил его там. Он не оставил его там. И таким образом текст библейский обретает этот дополнительный смысл, который нес и несет утешение всем тем, кто сталкивается с подобного рода обстоятельствами. В жизни Иисуса настал ключевой день. Совершилось событие, которое определило его миссию до конца. И в этом событии прообразно, символически мы видим и слышим указания на грядущий крест, крестную смерть, страдания. Он тот агнец, который, входя в воды крещения, берет на себя, взял на себя грехи всего мира. Брат и сестра, помним ли мы день нашего крещения? Помним ли мы, как этот день изменил нашу жизнь, приоритеты, ориентиры? Изменил ли? Пусть Господь поможет нам ответить на этот вопрос. Пусть Ему, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь. Аминь.